Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных мнению врачей в отношении достаточно модной, популярной системы очисток организма. Мнение это важное и нужное, потому как редко обсуждается между врачом и пациентом, с одной стороны, а с другой стороны, завладев умами пациента, эта система надолго, в общем-то, его отодвигает от правильного понимания здоровья, и свое здоровье он принимает через вот систему этих достаточно ложных и путанных заблуждений. На одной из первых передач по поводу очистки организма мы говорили отношение врачей к промыванию кишечника. Еще раз напомню, те базовые основы, которые закладываются в основу промывания кишечника, ложны, они совершенно не правдивы, не соответствуют действительности, никаких шлаков в кишечнике с возрастом не накапливается, тем более 20 килограммов камней, о которых рассказывают книги и передачи, посвященные омыванию кишечника, это полный бред и заблуждение, ни один из врачей не видел этого, и это не может быть в принципе по сути своей, и поэтому все последующие шаги, посвященные, в общем-то, промыванию кишечника, они совершенно ложно. Второй шаг, который практически во всех системах, посвященных очистке организма, как правило, посвящен вопросам диеты и в первую очередь наиболее модной ситуации рационального совмещения продуктов. Впереди Великий пост, и я думаю, что мы традиционно посвящаем с вами беседы, обсуждения вопросам соблюдения поста. Я предлагаю вот в сегодняшней передаче с некоторой, так сказать, вот новой, может быть, позицией, точки посмотреть вопросы именно физической составляющей поста, диеты, не касаясь духовной составляющей и других важных моментов. Каждый раз проговариваем мы с вами, что все-таки пост – это не только лишь стол, это не только диета, и не столько диета, на самом деле, это значительно большее событие в жизни любого православного человека, и диета является лишь малым инструментом. Но, как показывает практика, в общем-то, вот диетические моменты, безусловно, вызывают наибольшие интересы и вопросы в отношении к врачу, раз врач может и компетентен давать эти толкования. И эти же вопросы, к сожалению, становятся часто достаточно спекулятивными, потому как если вот посмотреть разрез диетической составляющей поста и некоторых представлений в системе очистки организма, казалось бы, ну, там есть какие-то достаточно близкие, схожие позиции, почему бы не эти позиции не принять и ими не апеллировать и пользовать. Но все-таки первый принцип, который мы закладываем в нашей передаче, это честность и откровенность в понимании многих вопросов медицины и здоровья. Поэтому при всей, может быть, казалось бы, схожести и понимании, я предлагаю правильно оценивать все те позиции, которые диктуют в рамках системы очистки, и которые, казалось бы, можно было бы применить, в общем-то, как элементы, как таковое поста. Тем более, что иногда, к сожалению, спекулянты вот, под ситуацией чистки понимают духовную чистку в рамках поста и физическую чистку в рамках диеты, объединяя все это и такими вот благозвучными состояниями, значит, призывают к целям, положенным во время поста, покаянию, молитвы и достижению духовного совершенствования. Насколько это правдиво, попытаемся сегодня об этом поговорить. Я напоминаю, у нас телефон в студии 379-65-94. Мы сегодня говорим о диете, о физической, то есть диетической составляющей поста и о тех системах, основах диеты при системе очистки, насколько они близки и можно ли их ложить, в общем-то, на одну, скажем так, плоскость равенства, и насколько эти заблуждения требуют действительно разубеждения как такового. Если есть у нас вопросы, пожалуйста, традиционно звоните, мы постараемся их обсудить. 379-65-94. Что касается непосредственно системы очистки организма, как мы с вами уже говорили, многие уже читали, после промывания кишечника знатоки из области системы очисток вторым шагом, как правило, предлагают диетический момент, рациональное совмещение продуктов. Я процитирую даже коротенечко, вот что пишется в этих книгах по очистке, значит, организма и по рациональному совмещению продуктов. То, что я процитирую, это не мнение врачей, это просто я беру цитату вот из этих книг. Разделение потребления белков и углеводов считается принципиально важным. Вот в тех книгах по очистке организма, желательном отказе от молочных продуктов, значит, белковые и углеводные продукты не должны совмещаться по времени между употреблением тех или других не менее 2 часов, зато их можно совмещать в любых пропорциях с жиром. Молоко, молочные продукты из рациона изымаются вовсе, значит, и основой, вот как считают специалисты в области очисток, это дает снижение энергозатрат, необходимых для, в общем-то, пищеварения. Что здесь плохого? Я остановлюсь несколько ниже, а у нас первый звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, здравствуйте, Игорь Борисович.
Здравствуйте.
Юрий Сергеевич из города Кушуэ.
Очень приятно.
Я хотел вот у вас спросить. Вот сейчас, вот я не знаю даже, как можно сказать, просто интервенция идет по радио. То БАДы, то всякие аппараты. Мне кажется, людей вообще голову снесло. Кому верить, кому не верить. Чем лечиться, чем не лечиться. Вот вы бы хоть пояснили и сказали, что, товарищи, на БАДы не смотрите. На всякую эту народную медицину не смотрите. Аппаратуру эту всякую не покупайте. Вот надо лечиться водкой, коньяком, не знаю, тройным одеколоном. Вот я хотел бы вот это услышать от вас.
Спасибо за вопросы, за ваше неравнодушие, Юрий Сергеевич. Я могу, и я надеюсь, все, кто слушает наши передачи, подтвердят, что мы, как только поднимается вопрос о биологически активных добавках, о физиотерапевтических процедурах, мнение нашей передачи совершенно однозначно. Биологически активные добавки не являются средствами лечения, совершенно никаким. И поэтому там, где идет сноска, что это биологически активная добавка, это ни в коем случае не является препаратом для лечения. Что касается физиотерапевтических препаратов, это совершенно такая же ситуация. Они являются средством домашнего пользования для костно-мышечных некоторых заболеваний, для некоторых легких заболеваний, позвоночника, растяжений, ушибов, но они не являются способом для лечения внутренних заболеваний, болезней сосудов, сердечно-сосудистой системы и прочее. Поэтому те рекламные акции, которые проводятся по радио в отношении биологических активных добавках, по физиотерапевтическим различным препаратам, то магниты, то токи, это все, к сожалению, не соответствует действительности. Вал этому, к сожалению, препон этому поставить невозможно, потому как они пользуются законодательными, скажем так, пробелами. Они относятся к классу нерецептурных препаратов, они не подлежат строгому контролю в силу их низкой активности, и поэтому рассказывают, в общем-то, к сожалению, всякие небылицы в отношении того, что это все помогает. Но вот отчасти то, что сегодня мы поднимаем вопрос по очисткам, насколько это не соответствует действительности, это тоже достаточно весомый вклад в борьбу с этими неправдоподобными вещами, потому как любую биологически активную добавку, если посмотрите, в ней всегда заложено, причем чаще всего покупаются на это люди, показания: очистка организма, очистка суставов, очистка там печени, еще чего-то там угодно. И стараясь фундаментально не с наскока подойти к этим вопросам действительно понимания, мы и объясняем почему там, где говорится об очистках, нет правды, почему там, где говорится о том, что это средство для очистки организма, это вообще средство, которое не имеет никакого значения для организма. Почему это покупают, это достаточно сложный психологический феномен, и никто не знает на самом деле, никто достаточно серьезно не анализировал, но каждый раз я пытаюсь высказать свое мнение, потому как это очень просто, потому как это соответствует степени максимальной лени. Не нужно заниматься диагностикой сложной, не нужно идти к врачу, не нужно длительно принимать таблетки, не нужно заниматься изменением образа жизни, а можно, как рассказывает реклама, на что люди и покупаются, выпить эту прекрасную биологически активную добавку и получить здоровье. Но пропили этих систем уже не один десяток, и никто здоровья, к сожалению, серьезно не получил, кроме разве что материальных затрат и психологических страданий по сути своей. Что касается лечиться водкой, коньяком и тройным одеколоном, я, может быть, я неправильно услышал. Я надеюсь, это сарказм по сути своей. Лечиться водкой, коньяком или тройным одеколоном совершенно бесполезно. Я думаю, что вы со мной это совершенно четко согласитесь. Алкоголь не является ни продуктом, ни диетическим, ни лечебным, ни продуктом, восстанавливающим какие-то функции. Даже те рассказы врачей-кардиологов в отношении того, что спиртное, оно расширяет сосуды, снижает холестерин, они находятся под официальным, ну скажем так, ну правильно сказать, запретом. Всемирное, прошу прощения, научное общество кардиологов России четко прописало, алкоголь, содержащие продукты, не могут быть рекомендованы в качестве лечебного или вспомогательного средства для людей, страдающих тем или иным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому, когда врачи в средствах массовой информации высказывают свое личное мнение, они, к сожалению, превышают свои полномочия. Официально это все не соответствует действительности. Тем более, эта ситуация очень драматична для России. Пьют в России, к сожалению, очень много. Пьют крепкие спиртные напитки. Уровень употребления алкоголя в несколько раз выше, чем, скажем, в среднестатистических странах Европы, я уже не говорю о странах Востока, где это находится под и религиозным запретом как таковым. И поэтому, к сожалению, страна спивается и имеет огромное количество проблем. Официально, по официальным данным, около 500 тысяч смертей в год в Российской Федерации тем или иным образом связано с употреблением алкоголя. Это прописано в книге высокоуважаемого профессора Александра Зрачевича Хазанова, ныне покойного, царствие ему небесное, человека, который посвятил свою жизнь борьбе с алкогольной болезнью печени, в первую очередь, и алкогольными страданиями организма. И поэтому алкоголь не есть, никогда не будет средством никакого лечения на самом деле. В некоторых ситуациях это определенный элемент религиозного культа, в некоторых ситуациях это элемент праздничного стола, но, к сожалению, это все превышает все разумные пределы у нас в России, и здесь компромиссов быть не может. Считаю, что эта ситуация невозможна ни в качестве лечения, ни в качестве какого-то бытового средства. Почему к алкоголю все тропны? Ну, это совершенно очевидно. Это, к сожалению, психотропный яд, который воздействует на центральную нервную систему. В какой-то ситуации в начальных этапах приводит к снятию тревоги, там, расслаблению человека. Но, к сожалению, зависимость от него и проблемы накапливаются достаточно быстро. Спасибо за звонок. Если есть еще у вас вопросы и комментарии по обсуждаемой теме, мы обсуждаем сегодня системы питания очистки, и если есть вопросы по диете надвигающегося поста, звоните 379-65-94. По поводу вот рационального совмещения продуктов, которое я процитировал несколько выше в нашей передаче, о невозможности совмещения белков и углеводов. Дело в том, что большинство современных таких специалистов, которые мнят себя первооткрывателями в определенных диетах, и вот эту систему раздельного питания по белкам и углеводам пропагандируют, они, к сожалению, лукавят, не называя своих учителей, А учителя их — это достаточно уважаемые, в общем-то, в свое время специалисты в области физиологии, и Шелдон, и Брэк, которые открыли, или, скажем так, с точки зрения начала 20 века, с точки зрения неразвития той науки, предположили из того, что в желудке вырабатывается желудочный сок, что совмещение белковых и углеводных продуктов, оно невозможно. Но реально это говоря, все эти открытия относятся к 1900, там, первому десятку лет. После этих открытий были уже труды нашего великого ученого Павлова, который получил Нобелевскую премию, и который опроверг все эти такие, знаете, вот предположения тех ученых о том, что эти продукты несовместимы. Потому как он уже открыл и пищеварение, и различные составы пищеварительных соков. Ну, эту систему пропагандировать, мне кажется, с исторической точки зрения извинительно ученым, которые не знали об пищеварительном конвейере, о работе пищеварительного тракта, как знают современные ученые. Но когда современные люди говорят о невозможности совмещения белков с углеводами, это в лучшем случае выглядит как мракобесие, потому как можно открыть любой учебник по физиологии, где написано, что вообще чисто белковых или чисто углеводных продуктов в принципе нет. Тот же самый хлеб, который считают специалисты вот из области несовмещения продуктов чисто углеводным, да в нем и белок содержится в 2%. То же самое мясо, которое относят к белку, оно содержит в определенном проценте углеводы. А дальше-то дело в том, что современные исследования по пищеварению показали, что никакой нейтрализации белки и углеводы не производят, что пищеварительный конвейер настолько мощно выстроен, что он переваривает все продукты сложные, независимо от их состава. И поэтому все вот эти современные, так новомодные диеты, возникшие из начала прошлого века, они совершенно не имеют под собой никакой основы. К сожалению, совершенно необоснованы и гонения на молоко. Дело в том, что вот как раз в начале, значит, там, прошлого века считалось, что да, молоко, оно, значит, плохо переваривается. Это было построено на незнании. Действительно, у определенного процента взрослых людей есть недостаточная работа фермента, перерабатывающего молоко. Реально где-то 7-10% взрослых людей. Эта неперевариваемость проявляется достаточно быстро. Когда человек употребляет молоко, у него возникает расстройство стула, частый жидкий стул. Но это небольшой процент от общей массы людей. 90% людей молоко переваривают совершенно нормально. И никаких мифических там усложнений переваривания молока нет. Но то, что идут гонения на молоко, это крайне плохо по одной простой причине. Молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты – это единственные средства, которые обогащены кальцием и дают кальций для костей человека. Это особая проблема. Мы с вами ее неоднократно в наших передачах поднимали. Остеопороз, снижение плотности кости, которое возникает у женщин в период снижения гормональной активности, менопаузы, и у мужчин в преклонном и пожилом возрасте. В связи с этим развиваются переломы и патологические переломы. В первую очередь, самая большая драма – это переломы шейки бедра. В первую очередь, как доказала современная медицина, это можно или предотвратить, или отодвинуть, или добиться, значит, ситуации снижения осложнений при этих заболеваниях, когда человек грамотно строит свое питание, когда человек грамотно строит свой процесс медицинского наблюдения, обследования. Все женщины в период менопаузы и мужчины после 55 лет должны пройти профилактическое обследование на плотность минеральной костей. А если есть наследственность, то есть переломы у ближайших родственников, мамы, бабушки, папы, дедушки, то это обследование еще проходить нужно и раньше. И это так называемая денситометрия, методика определения плотности кости. И если эта методика показывает снижение плотности кости, то выстраивается соответствующая система наблюдения, лечения и диеты, в том числе с употреблением, если нет непереносимости, с употреблением, в том числе молока, молочных продуктов, как таковых. Эта же особая ситуация должна оговариваться и у человека с остеопорозом, который готовится к посту. Если доказан остеопороз, остеопения, если есть необходимость в употреблении кальция в пищу, то человек должен или спросить благословения на послабление в пост для того, чтобы было разрешено употребление молочных, кисломолочных продуктов, или если он все-таки придерживается поста и считает, что у него хватит духовных и физических сил, употреблять кальций в виде лекарственных препаратов. Они достаточно доступны сейчас, они восполняют тот недостаток кальция, который при ограничении от молока и молочных продуктов у человека осуществляется во время диеты. Я напоминаю, у нас телефон 379-65-94. Звоните, если вам интересно, или вы хотите обсудить что-то, значит, по поводу диеты. Поэтому, вот, рассуждая по поводу второго шага, так называемых очисток, совершенно очевидно, что он имеет ложные теоретические представления, он не имеет совершенно никаких, с точки зрения современной медицинской науки, права на существование, и раздельное питание – это все мистика, это все психологическое, физическое заблуждение, основанное на несоответствии современным медицинским данным. Построено все это совершенно на умозаключении и не имеет под собой никакой, в общем-то, серьезной основы как таковой. Третий шаг, который предлагает, как правило, системы вот очисток, по-разному они вплетаются, но, как правило, все равно идет речь об этом, это так называемый бой с дисбактериозом, как называют третий шаг в очистках организма. То, что, к сожалению, дисбактериоз стал очень популярной проблемой в России, к сожалению, говорю намеренно, потому как на самом-то деле нет этой проблемы медицинской как таковой. Вообще, как оказалось, вот россияне и жители постсоветского пространства очень чувствительны вот почему-то и очень внушаемы вот к этой проблеме дисбактериоза. На самом деле, с медицинской точки зрения, я неоднократно об этом говорил, такого диагноза в принципе не существует. Нет такого диагноза. Он фигурирует только лишь на территории России и Российской Федерации как таковой. Под дисбактериозом ряд ученых понимают изменения микрофлоры кишечника, которая возникает у человека после перенесенной кишечной инфекции. То есть там совершенно четко человек заболел кишечной инфекцией, и как последствия у него могут развиться определенные расстройства. Как ситуация связана с употреблением, с длительным употреблением антибактериальных препаратов или химиотерапевтических препаратов, еще раз повторяю, длительных. У нас почему-то автоматически в России возникла какая-то ситуация злонамеренного заблуждения. Человек принимает антибиотики и тут же начинает спрашивать, а что мне попить после антибиотиков от дисбактериоза? Этого в принципе не бывает у 100% людей. Как показывает статистика, приходящие нарушения микробного состава флоры у людей после антибиотиков возникают где-то в 20% приходящие, а стойкие меньше 1-2%. То есть то, что все 100% людей пьют препараты от дисбактериоза, это все, к сожалению, просто экономические более усложнения ситуации лечения, то есть люди покупают лишние и нужные препараты, да и пьют их просто по-пустому. А препараты от дисбактериоза, как показала практика, самые популярные препараты в России, они самые покупаемые. Люди почему-то с помощью этих препаратов стараются исправить иммунитет, стараются исправить низкую защитную силу от инфекционных заболеваний как таковых. Хотя совершенно недавно в Европе было достаточно крупное судебное расследование. Расследование по поводу одной из компаний, которая в своей рекламе допускала, кстати, эта реклама идет широко по нашему телевидению, по российскому, замечание о том, что такой-то продукт лечит дисбактериоз, кисломолочный продукт. Он хороший, он приятный, он вкусный, он полезный с точки зрения там, кальция и диетических составляющих. Но этот продукт, как доказали европейские исследования, не влияет на иммунитет. А нам почему-то рассказывают, что он влияет на иммунитет. Ну вот опять же, определенные сложности с законодательством и заблуждение как такового. И потом возникает ситуация, когда люди говорят, да, попробовал, две недели пил, но, в общем-то, ни со стулом легче не стало, ни иммунитет не исправился, ни какие-то другие вещи. При легких каких-то нарушениях это может и помочь, но это все при легких нарушениях связано больше с психологическим расстройством человека, чем с физической структурой заболеваемости как такового. Что касается микрофлоры кишечника, действительно, это достаточно мощная структура в организме. Как показали современные исследования, эта структура участвует не просто как свидетель жизнедеятельности организма, она участвует и в синтезе витаминов, она участвует и в определенной доработке к пищеварению пищи как таковое. Но вместе с тем это состояние, оно клинически ничем не проявляется. Оно не проявляется, как рассказывают специалисты из области очистки, какими-то нарушениями настроения, тревогой, депрессией, плохим аппетитом. Это все неправда. Дисбактериоз – это клинически немое состояние, оно вообще ничем не проявляется. В тяжелых ситуациях оно проявляется только нарушением стула в виде послабления и диареи. И то в этой ситуации, как правило, это состояние связано не только с нарушением микрофлоры кишечника, но и чаще всего с так называемым синдромом раздраженного кишечника, изменением моторной функции кишки на фоне нервных переживаний как таковых. И поэтому, соответственно, ни в коем случае нельзя воспринимать вот те рассказы по дисбактериозу как правдивую ситуацию именно с точки зрения симптомов. Это, знаете, такие расставленные сети, когда предлагают людям опросники там, или на бумаге, или на, значит, на экране телевидения, рассказывают, что если у вас вот плохое настроение, плохой запах изо рта, значит, цвет лица вам не нравится, плохое настроение, снижение жизненных сил, значит, у вас дисбактериоз. Это совершенно неправда, это совершенно не значит, что у вас дисбактериоз. Это вообще не имеет никакой медицинской основы по поводу доказательства, что у человека дисбактериоз. Особенно любят спекулировать дисбактериозом люди, конечно же, проповедующие какие-то неспецифические методы диагностики. В одной из предыдущих передач мы как раз говорили о там, компьютерной так называемой диагностике через проводки к пальцам, когда человеку диагностируют и паразиты, и дисбактериоз, и все что угодно, а потом этих паразитов лечат. Нет ни одного неофициально и официально зарегистрированного случая подтверждения вот этих вот действительно ситуаций. А методика подкупает, опять же, простотой и спекулирует на лени человека. Не надо ходить, не надо проходить длительное обследование, можно так этими проводками на пальцах поставить диагноз и пройти потом же этими же проводками лечение. Чистой воды обман и наглый, причем обман, к сожалению, которому вот, как ни стараются, не удается поставить каких-то законодательных препонов, потому что все добровольно молчат об этих методиках. В разрешениях к этим методикам скажут, что это не специфические методики, не специфические, то есть не целенаправленные методики, а люди, так сказать, не читая все эти законодательные акты, верят тому, что рассказывают на словах, к сожалению, далеко как таковой правды. Четвертый шаг, очень популярный у людей, страдающих суставами, это шаг вот в этих системах очистки, посвященный очистке суставов. Ну, как пишут, вот опять же, специалисты из этой области системы очисток. При регулярной внутренней питании, гигиене, спорте, соблюдении прочих правил здорового образа жизни, значит, происходит самоочищение организма. Но это не устраивает, это вот цитату из книги читаю, не устраивает специалистов области очистки, они предлагают не просто с помощью образа жизни человека лечить, а предлагают лечить с помощью вот тех или иных народных рецептов, как таковых. Вот предлагается там лавровый лист, прокипяченный 5 минут, значит, затем этот отвар мелкими глотками необходимо принимать в течение 12 часов, значит, там расписаны системы всех этих вещей. Насколько это правдиво? Это неправдиво совершенно. Ни один, ни лавровый лист, ни одна трава, к сожалению, не может вылечить человека от болезни суставов. Правда же, в этих системах есть определенное коварство. Дело в том, что наиболее часто встречаемые заболевания суставов – это так называемый деформирующий остеоартроз. Болезнь, связанная с тем, что сопротивляемость хряща, она не соответствует нагрузкам на него. Происходит это в первую очередь из-за избыточной массы тела человека. Когда человек превышает свою физическую, биологическую норму, это, естественно, приводит к тому, что его суставам, в первую очередь коленным, тазобедренным, приходится таскать-то нагрузку-то больше во много раз. И поэтому эта нагрузка приводит, к, естественно, к перегрузке суставов, к микротрещинам, к воспалению, а иногда и к вообще к повреждению хряща и суставных сумок и с последующими тяжелыми артритами как таковыми. Если человек соблюдает некоторые там рациональные принципы в этих вот очистках, он, естественно, соблюдая определенные диетические моменты, занимаясь активным образом жизни, он худеет, он снижает массу тела, и ему становится легче, естественно, с суставами. Но он считает, что ему легче стало вот от этих пресловутых отваров лаврового листа или еще чего-то там. Конечно же, здесь, наверное, правильно нужно понимать, что снижает степень заболевания, что является, в общем-то, отвлечением человека от правильной ситуации. Никто не будет спорить, что действительно, когда у человека болеют суставы и речь идет о деформирующем остеоартрозе, то первым законом лечения является разгрузка сустава. Врач любой обязательно пропишет диету, но не какую-то мифическую диету, где не нужно совмещать белки с углеводами или где нужно, значит, с помощью каких-то неоправданных систем очисток организма добиваться снижения веса, а просто совершенно рациональному и нормальному питанию, когда человек учится и считает, что он кушает. То есть он начинает уменьшать объем пищи, не кушать поздно вечером, уменьшает количество животных, жиров, которые содержат большое количество энергии и нагрузки, соответственно, на вес, употребляет больше фруктов, овощей, то есть возвращается к принципам рационального питания. К сожалению, во многих таких новомодных диетах и диетах, которые пропагандируют под системой очистки, передернуто много из здорового питания. К сожалению, потому что этим спекулируют и уводят человека от правильного понимания, для чего нужна ему еда, для чего нужно ему, в общем-то, снижение веса. В этом плане, конечно же, система направлена на снижение калорийности, ограничение продуктов животного происхождения, увеличение продуктов растительного происхождения. Как элемент поста является знаковым фактором для людей, соблюдающих пост и занимающихся своим здоровьем. Опять же, не желательно, чтобы под физической составляющей поста, под диетой воспринимали абсолютно как фактор именно вот духовного, значит, подкрепления, потому как диета – это просто диета как инструмент реализации поста, покаяния и молитвы, а не самоцель очистки организма. Ведь с чего начинались первые годы, скажем так сказать, вот массового возвращения к православной культуре, и, к сожалению, до сих пор приходится слышать эту ситуацию. Но наступает пост, пришло время очиститься от шлаков. Нельзя между этим ставить вообще никакого равенства, и нужно эту ситуацию, как мне кажется, принципиально разделять. Ну, по одной простой причине. Временное заблуждение, к сожалению, обязательно рано или поздно приводит к тяжелым последствиям. Ну, может быть, не принципиально ломать эту систему у человека, который всю жизнь, в общем-то, в это как-то вот в эти, так сказать, очистки верил, ему это помогало. Слом этой системы приводит иногда к психологической растерянности, непонятно, чем заниматься. Вот. Но человек, ищущий и желающий понимания собственной структуры здоровья организма, он все-таки должен разделять эти вещи. Потому как, поверив в шлаки и приняв, что эти шлаки надо удалять, в последующем он так и лечиться будет. Когда у него заболит голова, когда поднимется давление, заболит желудочно-кишечный тракт, вместо того, чтобы пойти к неврологу, померить давление или пройти обследование у гастроэнтеролога, так оно и бывает. Человек откроет эту книжечку и начнет читать, значит, книжечку, где написана система очистки там, от шлаков, и начнет применять эту процедуру, затягивая время. Ведь к чему это приводит? Приводит к катастрофическим последствиям. Ну, далеко за примером ходить не надо. Сегодня был в клинике в нашей достаточно такой серьезный консилиум. Мужчина целый месяц ходил с желтой, с желтухой. Не знаю, что содержалось на самом деле правдиво под его, он, к сожалению, не может объяснить ситуацию, но боюсь, что одним из элементов было чуть ли не «а пройдет, а вот полечусь какими-то народными средствами», а там были камни просто-напросто в желчевыводящих системах и протоках, и нужна была операция. А сколько людей эти камни стараются вывести или считают, что это все растворится с выведением шлаков, а потом попадают на операции. Даже эти случаи, если десятками, это очень большая, в общем-то, ситуация нагрузки и трагедии. Нельзя ни в коем случае эту систему признавать, нельзя эту систему шлаков считать верной и, возможно, существующей как таковой. Поэтому вот та горячность и есть. Видите, эта система, она везде пустила свои корни и щупальцы, и биологически активные добавки, о которых мы начали разговаривать, и система там очистки через эти магнитные, значит, аппараты, и система очистки вообще как по образу жизни. Это все необходимо серьезным образом передумывать, серьезным образом переосмысливать и искоренять, если добиваться действительно своей правдивой ситуации. Что касается системы чистки печени как таковой, это такой один из наиболее любимых столпов процедуры очистки организма. Эта система, по сути своей, считается вершиной вот таких систем очисток организма. Вот в отношении нее нужно сказать, что вот эту систему, но только под другим названием, применяют и современная медицина, современная гастроэнтерология. Называется она как тюбаж, и заключается в том, что человек принимает средства, вызывающие сокращение желчного пузыря и активное отделение желчи. К чистке печени это никакого отношения не имеет. Почистить печень просто физически невозможно. Она плотный орган, состоит из огромного количества высокоспециализированных клеток. Протоки мелкие. Если дают человеку желчегонные препараты, они воспалены, они просто взрываются. Это приводит, как правило, к существенному ухудшению состояния здоровья человека. И то, что человеку становится легче после чистки печени, это только свидетельствует о том, что у него не печень болит, а больной желчный пузырь. И дай бог, чтобы там камней не было, потому что если там камни, то это все неминуемо и достаточно часто приводит к закупорке камней в протоке и в лучшем случае к приступу боли, в худшем случае к механической желтухе и к тяжелым осложнениям как таковым. И даже эта система, вот, как я объяснил, не выдерживает как таковой критики. Поэтому, конечно же, нужно в отношении этой системы быть крайне осторожным, предосторожным. И с чего мы начали передачу, хочу, в общем-то, подвести определенный маленький итог. Чисток организма современная медицина не признает, не просто признает, как, знаете, такая отдалившаяся, как человек слишком умный, не считающий возможность объяснения, не признает по факту того, что не существует шлаков в организме, не существует систем, возможных решить проблему, скажем, склероза сосудов или камней в желчном пузыре. Система чисток, к сожалению, популярна из-за, к сожалению, распространенной медицинской определенной ситуации доступности, ленивости. Проще купить баночку с какими-то мифическими там травками и поверить в них, что они помогут. Но это не помогает, это еще никому не помогло, кроме как от психологического, может быть, какого-то заблуждения на самом деле. И поэтому, конечно же, ее нужно признать вредной и ни в коем случае ей не следовать и не считать, что она может исправить, в общем-то, здоровье человека. И тогда надо начинать с азов посещения врача, диагностики, как это положено, кровь, биохимия, флюорография, кардиограмма, как это по тому или иному заболеванию есть основания. И уже третий момент, конечно, согласование современной системы действительной терапии. Если это давление, контроль давления, если это другие проблемы, то соответствующим образом их решать. Спасибо за внимание. Не болейте. Храни вас Бог.